Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Как научить писать? Гость «Американского часа» – прозаик Татьяна Толстая. Диалог на Бродвее. Пикассо в МОМА. Барток в Карнеги-Холл. Тоска – Метрополитен.
Wouldn't it be better not to be so polite? Well, you could offer a light. You start a little conversation now, it's all right. But you take it back.
С тех пор, как великий маршал Маклюин объявил, что мир вступает в новую видеократическую эру, мы уже добрые полвека прощаемся с буквами. И напрасно, ибо, как не без удивления выяснили социологи, сегодня письмо решительно вытесняет картинки из всех видов общения. Я-то еще помню, как вместе с другими чудаками оплакивал конец эпистолярной эпохи. Но сейчас писем, конечно, электронных, пишут несравненно больше, чем когда-либо за всю историю человечества. Однако главный реванш письма происходит на Фейсбуке. Летом этого года число пользователей Фейсбука перевалило за 1 миллиард человек. И каждый что-нибудь допишет. Это значит, что каждый седьмой на этой планете в той или иной степени рассматривает себя как автора, который хочет и может поделиться своей жизнью, мыслью или шуткой с окружающими. Второй вопрос – как у него это получается? И тут на сцену выходит Татьяна Толстая. Помимо того, что она пишет чуть ли не лучшую прозу на русском языке, Татьяна еще и виртуоз фейсбучных постов, за которыми следят 135 тысяч поклонников-фолловеров. Такой уж язык у поколения фейсбуков. Я даже не извиняюсь. Понятно, что Толстой и карты в руки. Сейчас она занята организацией школы литературного мастерства, которая в ближайшие месяцы приступит к работе. О задачах и возможностях этого предприятия мы побеседовали с Татьяной Толстой во время ее недавнего визита в Америку. Таня, расскажите о вашей программе.
Мы решили организовать литературную школу. Двухнедельную пока. Московскую литературную школу. Почему я подчеркиваю московскую? Потому что там еще планируется европейскую сделать. Может быть, в Париже. Немножко другая программа, немножко для других учеников. Я расскажу про московскую. Значит, решено было организовать литературную школу, в течение которой мы рассчитываем 6 дней лекций по 6 часов провести, а остальные все дни семинары. Много. Учителей мы набираем по принципу междусобойчика. Те, кого мы знаем, кому мы доверяем, кого мы считаем хорошими преподавателями, кого мы считаем интересными, знающими людьми и так далее. Мария Голованевская, один из основателей школы, она профессор университета, она профессиональный лектор, занимается она там французской литературой. Елена Пастернак тоже профессор университета, мы ее тоже берем, она у нас, кстати, зауч. Потом у нас, ну вот есть я, чистый писатель в этом смысле. Значит, Иван Толстой, мой брат, человек, который занимается исследованием в области истории литературы, такими детективными литературными историями. Он даже решил делать это не в онлайне, а приехать лично. Несколько поэтов у нас будет, потому что мы решили взять поэтический класс. Там у нас должен быть Сергей Ганлевский, Дмитрий Водеников. Ну, короче говоря, что перечислять, все могут все узнать, заглянув на Фейсбуке наша страница, называется «Хороший текст».
Скажите, а что объединяет всех ваших учителей?
Нам удалось набрать людей, которые в целом, чтобы команда могла в первом приближении, ну, описать, покрыть какое-то поле литературное. Понимаете, мы планируем сделать некоторую литературную карту. Ну, как карта, не знаю, страны, вот войска движутся туда или сюда, стрелки идут так и так. Некоторую литературную карту, чтобы можно было покрыть необходимые области. Вот здесь горы, здесь болото, понимаете?
То есть здесь моря, очерк, дороги. Здесь стихи, здесь проза.
Да, да, да. Очерк такой, очерк сякой. Криминальный и социальный. Два разных очерка. Чистая проза. То есть фикшн, нон-фикшн. Разные вещи. У нас есть преподаватель, который будет читать общие принципы построения текста. А буду я, который будет нарушать все принципы построения текста. Нужно сделать две невозможные вещи. То есть здесь все невозможно. Это понятно. Нужно показать, какие существуют правила. И потом показать, как все эти правила. Раз, единой рукой смести все фигуры с доски и все правила нарушить. Потому что литература одновременно есть набор правил и одновременно нарушения.
Как вы считаете, обязательно именно такой порядок? Сначала правила, потом...
Нет, они идут вместе, рука об руку. Но просто, когда вы идете по дороге, то вы ставите то одну ногу, то другую. Вы бы хотели 8 раз поставить левую и 1 раз правую. Ну, так не получится.
Хорошо. А как вы набираете учеников? Кто может попасть в вашу школу?
Мы объявили конкурс. Люди пишут нам 3 странички, например. Мы смотрим, и исходя из того, что там написано, мы людей принимаем. У нас довольно демократическое отношение к этому выбору, хотя между собой мы спорим иногда. Например, одни из нас хотели бы читать для наиболее продвинутых учеников, уже что-то знающих, грамотных, ищущих, интересующихся и хорошо пишущих. А другие хотели бы читать тем, кто, например, ничего не знает, не умеет, то есть вытягивать их.
То есть как начальная школа и университет, да?
Понимаете, в чем дело? Умные люди не обязательно хорошо пишут. Никакой связи нет между умом, образованностью, чем бы то ни было, и умением писать.
Я догадываюсь. А как вы вот эти 3 странички, что вы ищете в человеке, который вот подает вам эти 3 страницы? Оригинальность мышления или своеобразие письма?
Перечисляйте, там этого очень много разного. Если составить список, что мы ищем в тексте? Ну, этот список займет одну страницу, перейдет на другую, это понятно. Но иногда достаточно одного взгляда, просто буквально вообще одного, чтобы взглянуть и понять, а, с этим надо делать вот так, вот этому надо давать вот это. Этот умеет это, но не умеет вот того. Некоторые необычайно ловко строят свой текст, и мы их берем, все на свете, но этот текст так безнадежно, невероятно скучен, а придраться не к чему.
Ну, собственно говоря, это достаточная причина. Во-первых, нет пушек, знаете. Если он скучный, это уже не текст.
Нет, тогда не надо брать никого, понимаете? Тогда о чем разговор? Мы же хотим, чтобы вот эту коросту как бы растрясти, убрать, чтобы человек получил некоторый небольшой, может быть, удар шокером. Это все прекрасно, но это никому не нужно. Вот это вполне неожиданный, может быть, подход, но, тем не менее, это подход.
А какие предметы, собственно, будут в вашей школе?
Ой, разные. Ну, вот 2 типа очерка будут преподаваться.
То есть, будет по жанрам идет?
И по жанрам, и не по жанрам. Но каждый будет тянуть в свою сторону. Это интересные, нужные, присутствующие сейчас востребованные вещи, например, там социальный и криминальный очерк, с одной стороны. Даже, нет, я сказала востребованные, но это не совсем верно. Сейчас такое ощущение, что не востребовано ничего. СМИ разрушены. Литература где-то в руинах лежит и дымится. Литературные премии... Ну, каждый заводит свой, в конце концов, в садик. И там, значит, решает, что кому надо выдать какую литературную премию. А ни правил, ни общей договоренности, ни иерархии никакой не существует. Когда меня студенты спрашивают, а что вообще вот вы хотите, да? Мы зачем вам, вы зачем нам? Что вы хотите от нас вместе с нами сделать? Я говорю, задача этой школы, в частности, повышение... уровня ноосферы, ноосферы. Потому что если ее никто не будет поддерживать, если все к ней будут относиться как к какому-то прагматическому предмету, прикладному, для того, чтобы... А вот не для чего. Ноосфера такая вещь. Там должно совершаться огромное количество бессмысленных акробатических упражнений. Это, собственно, имеет отношение к творчеству. Они не должны быть практичными. Люди, которые у нас, может быть, научатся писать, лучше понимать. Если не писать, то понимать, что такое хорошо написанный текст. Эти люди не должны идти ни в какую прагматическую сферу. Они не обязательно должны печататься, получать за это деньги или делать что-то похожее. Они просто должны перейти из унылых подвалов в какие-то более...
Именно это вы обещаете вашим студентам?
Угу.
То есть вы не обещаете, что они станут журналистами или писателями, вы обещаете им, что они перейдут в другой
этаж? Я им даже говорю, что они могут
прекратить
даже писать то, что и раньше писали.
Их это не останавливает?
Да нет, пока не останавливают, потому что им интересно. И вообще-то говоря, если они думают, что вот они будут идти вот по этой дорожке, этой тропинке, здесь все хорошо, здесь столбики врыты, здесь перильца, и они куда-то придут, а мы им сообщаем, не придут, сейчас я перильца ваши порушу, все потопчем. И прыгайте, и летите. Может, крылья вам помогут, а может, в пропасть свалитесь. Вот я не обещаю ничего. Кому интересно участвовать вот в этом событии, приходите.
Таня, вы обладаете большим американским опытом в этой области. Вы много-много лет преподавали creative writing. Это, собственно говоря, то, чем вы сейчас занимаетесь.
Да, каторга была все.
И что вы скажете об этом опыте? Что он вам дал? И что гораздо интереснее, что он дал вашим студентам?
Что дало американским студентам, я понятия не имею. Я думаю, что... Я надеюсь, что он им что-то дал. Я знаю, что несколько человек ушли довольными. Они те, кто не мог это выразить, но догадывался, что помимо вот этой вот жизни здесь есть еще другая жизнь какая-то, непрагматическая. Что они получили какую-то...
Это скорее урок метафизики, чем урок письма.
Да, конечно. Вообще научить писать-то, собственно, нельзя. У нас, кстати, в колледже, помимо уроков вот этого creative writing, художественного письма, уроки были технического письма. То есть там готовились какие-то...
Как инструкции писать.
Инструкции, публицистику, журнализм. Это все очень хорошо, но это формульное письмо. Поэтому те преподаватели считались дрянь, и студенты считались второй сорт. Вот так вот у нас происходило. Потому что, когда ты можешь выучить, как надо написать статью. Ну, пример, ты журналист, взорвался газ, труба взорвалась. Где-то, значит, ну, вот в каком-то пригороде. Реальный просто. Это реальная ситуация. Журналист едет туда. Как он должен разговаривать с выбежавшими из домов спасшимися, закутанные в одеяло? Как он должен их расспрашивать? Что он должен задавать? Какие вопросы? С чего мы начнем? Чем мы закончим?
Это очень необходимые навыки.
Очень. Но это не имеет к литературе никакого отношения.
Я понимаю.
Это чудесная вещь, не имеющая к литературе никакого отношения.
Скажите, а как традиции литературного института сочетаются со всем этим?
Понятия не имею. Я не знаю, что делалось в литературном институте, слава тебе, Господи. Те слухи, которые до меня доходили, не грели мою душу.
Есть ли у школы будущее или это разовое мероприятие?
Мы бы хотели, чтобы это было мероприятие не разовое. Но это зависит от очень многих вещей. Нас, кстати, активно поддержали очень многие. Я имею в виду организации. И к нам тоже вышли с большими подносами, полными дымящегося мяса и прочих конфет, разные спонсоры. Но мы осторожны, и мы со спонсорами пока дело иметь не хотим, потому что мы не знаем, что хотят спонсоры от нас, и во что они нас хотят вовлечь, интегрировать, и к чему пристегнуть. Мы хотим свободы и независимости, и развязанных рук. Поэтому пока мы не знаем. Мы вообще вот практическую часть этой работы еще пока до конца не довели, не продумали. То есть мы пока справляемся сами. Но насколько мы будем раздуваться в что-то более значительное, я не могу сказать. Or a fortress strong with chains upon my feet. You know that ghost is me, and I will never be set free as long as I'm a ghost you can't see. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем беседу с прозаиком и организатором школы литературного мастерства Татьяной Толстой. Ну что ж, тогда перейдем на личности.
Давайте.
Татьяна, а как вы научились писать?
Ну, меня стукнуло по голове, как известно, операция на глазах. До нее я не писала, а после операции на глазах начала писать. Много раз я об этом рассказывала. 3 месяца я бродила в полной тьме, и мне открылись внутренние очи, извините, за высокий стиль. Да, вот я так научилась.
Вы продолжаете учиться писать?
Нет, я уже умею.
То есть вы считаете, что эта точка пройдена? Она разовая? Открылся третий глаз, грубо говоря.
В моем случае открылся третий, четвертому не бывать. Понимаете, это все вот в пустыне этой чахлой. Я влачился, и шестикрылый Серафим на перепути мне явился. Вот со мной вот это произошло. То есть отверзлись там эти зеницы, как у испуганной орлицы, и все вот это вот, все это со мной произошло. Стало видеть гад морских подводных вод. Ничего нового в этом смысле не произошло. И дольные лозы прозябания. Мне открылись какие-то вещи при контакте с чем-то. Для меня открылись некоторые вещи, которые раньше были закрыты. Поэтому я не думаю, что второй раз можно встретить Серафима. Алло, Серафим, да это ты, ба! Ты куда? Нет, ты встречаешь его один раз. И тебе это либо открывается, или не открывается.
Ну, тогда получается, что нет никакой перспективы для эволюции.
Ну, возможно, что медленная, постепенная эволюция – это миф и бред. Возможно, что здесь только существует толчок и взрыв.
Скажите, а будь ваша воля, кого из классиков вы взяли себе в школу в виде учителей? У кого из них есть достаточные педагогические амбиции и учительские потенции?
Сложный вопрос, потому что одно дело делать – вот это дело самому, а другое дело учить других. Я, например, не возьму на себя, я действительно один из немногих просто реально пишущих людей в школе, и я не возьму на себя смелость утверждать, что есть какие-то правила, что надо делать так-то, посмотрите сюда. Нет, я не могу. Я знаю, что все-все-все можно нарушить. Исследовать на предмет того, что можно, а что нельзя, можно только уже написанный текст. А до написания текста невозможно дать человеку указание, что он должен сделать то-то и то-то. В этом весь фокус. Вот здесь абсолютно слепое пятно, черный ящик.
Так чему же вы будете учить тогда?
Мы будем обострять внимание человека к чтению текста.
Чем больше мы с вами разговариваем, тем больше мне кажется, что вы скорее их научите читать, чем писать.
Это входит вообще и в американский тоже способ обучения. Но иногда человеку, если ему суждено вообще писать, нужно просто вовремя сказать 2-3 необходимых слова. Например, можно все. Или сказать, посмотри, это все очень скучно. Или сказать, отрежь начало и конец у текста. И вот некоторым будет достаточно просто одной этой фразы.
Вот это человек, я могу понять, потому что это конкретный практический людям композиционный совет. И более того, это всегда
это
очень...
Да.
Ну, как вам сказать, я считаю, что это, кажется, очень разумный совет, потому что меня, когда спрашивают, а как писать, я сказал, вы начните с самого интересного места, а потом решите, где оно будет, это ваше место. В середине или в конце, в начале. Начните с того, что вам по-настоящему интересно, а потом все остальное придет. Я не могу сказать, что это обязательно поможет, но тем не менее, да, это конкретный совет.
Это как
вот какой бы вы дали совет для автора, который пришел к вам и сказать, вот с чего мне начать? Я хочу писать, но я не знаю, с чего мне начать, потому что страх перед пустой страницей всем известен.
Да, он известен. Я не могу дать так вот совет, вот с чего начать. Начать можно абсолютно с любого места. От этого будет зависеть, как дальше строится рассказ. Это, вот я называю, точка входа в текст. Вот мы сидим за столом, на нем скатерть. Вы входите в какое-то общение с этой скатертью. Вы можете ущипнуть эту скатерть где-то посередине и поднять ее. Она повиснет одним типом складок. Вы можете ухватить ее за уголок. Она повиснет совершенно другим типом складок. Вы можете схватить ее каким-то образом почти посередине и вот так вот сдергивать со стола волной. Будет другой тип складок.
Вы хотите сказать, что начало фатально?
Оно...
Что
оно
предусматривает развитие текста?
В каком месте в текст войдешь, да, ты получишь совершенно разный результат на выходе. И при этом, я не готова сказать, есть только один тип решения, задачи, или бесконечно много. Но, пожалуй, их достаточно бесконечно много, я бы так сказала, потому что сюжет – это сюжет в ограниченное число, а способов рассказать, пересказать эти сюжеты, похоже, что бесконечно.
Через одну точку можно провести сколько угодно прямых, да? Интересно. А когда перечитывая себя, вы видите то, что хотели бы исправить? Или наоборот, завидуйте себе молодых?
Нет, ни то, ни другое. Я очень давно постановил для себя, что ежеписах-писах. Вот то, что сделано, то, что я готова отдать и, так сказать, выставить в книгу там куда-то, вот так оно и будет. Я не буду переписывать ничего и не менять ни одного слова. Я против переписывания. Ну, для себя, для других я не спорю, пожалуйста.
Представим себе, что я поступил в вашу школу. Что бы вы мне посоветовали?
Я бы вам, исходя из ваших же собственных текстов, дала несколько рекомендаций.
Давайте.
Постарайтесь больше воздуха вставить между афоризмами. Вы пишете от афоризма к афоризму, у вас есть такие вехи, маркеры такие в тексте стоят. И вы от одного перебегаете до другого. А то, что между этим находится, оно у вас именно перебегание, пока вы дойдете от одной мысли до другой, которую вы хотите в виде афоризма изложить, в виде, так сказать, застывшего такого кристалла. А я посоветовал вам отпустить руки от этих перил, оторваться и рассказывать, вот как бы и не желая даже прийти к этой вехе, потому что у вас такие есть тексты, и мне кажется, что они самые лучшие. Вот просто, когда повествование идет, именно художественное повествование, как бы вы бродите в полях, и будто бы ничего не хотите, никуда прийти не хотите, То есть отойти от философско-публицистической части, пойти к вот этому, к распущенности художественного. Вот так.
Хорошо, спасибо. Я запишусь в вашу школу, когда будет случай. Последний вопрос, вопрос на засыпку. Таня, а зачем людям писать? Дело в том, что бывший редактор «Нью-Йорк Таймс» сказал, что у него сотрудников было, ну, представьте, сколько сотрудников «Нью-Йорк Таймс», ну, около 1000 человек. Угу. И каждый, без исключения, писал книгу. И он говорит, я не понимаю, зачем они пишут книгу, потому что денег это точно не приносит. Как мы сами хорошо знаем, это не самая выгодная профессия. И все-таки, как показал сейчас особенно это заметно Facebook, что писателем может и хочет быть любой. Почему?
Здесь есть несколько, я вижу здесь несколько причин. Ну, во-первых, слово. Ну, вначале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. Я понимаю, что имеется в виду термин «логос», который не обязательно значит «слово» по-древнегречески, а также значит «порядок», «устроение», «схема» и вот это все, всякие такие вещи. Тем не менее, слово – это какая-то основа существования человека, отличает его от других животных. Это то, что позволило ему выйти из царства животных. Кто верит, что человек вышел из царства животных? Я верю. Через слово он вышел. И это единственная неразрушимая вещь из всех искусств. Вот искусство словесности – единственная неразрушимая вещь. Потому что и музыка, и изобразительное искусство, они все ушли в пустоту. То есть они прошли это развитие и деструкцию до полной пустоты, и все. И дальше только начинай все сначала. А слова нет, слово этого не сделало. Человек нуждается в слове. Человек через это слово может получить терапию, потому что, да, эти 1000 человек, работавшие в газете, наверное, пахали как лошади, но счастье себе не наработали. А для того, чтобы сказать что-то важное, каждый человек абсолютно уникален. Неважно, читает его кто-то другой или нет, каждый человек абсолютно уникален. Абсолютно. Он должен что-то написать, он должен выговорить. Он должен.
То есть вы думаете, что пишут в поисках счастья?
По крайней мере, в поисках какого-то баланса, успокоения, не обязательно счастья. Некоторые пишут в поисках счастья, и некоторые это счастье находят. Там 99% нет, но сам процесс вот построения себя через слово – это совершенно замечательный процесс. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstore sells. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. Heroes often fail. And you won't read that book again, because the ending just too hard to take. Star who gets burned in a three-way spread. Enter number two, a movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Пикассо в МОМА, Барток в Карнеги-Холл, Тоска в Метрополитен.